Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что референдумы в ДНР, ЛНР, а также на других затронутых военной операцией территориях Украины, скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования, который пройдет 11 сентября. Это информация «Ведомостей» сегодняшняя. В целом про референдумы сегодня поговорим. В Ватикане рассказали о недовольстве Папы Римского поведением Владимира Зеленского. Рейтер информирует, что ведущие трейдеры и банки разорвали отношения с индийским НПЗ из-за связей с Россией. И в конце поговорим про ситуацию, которая сложилась в Курчатовске. В Курчатовском институте из-за санкций там отложили создание оборудования для лечения онкобольных. В «Умных парнях» сегодня Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Будем говорить про полгода специальной военной операции, будем говорить про роль альянсов, потому что в нынешнем контексте очень много говорят и про НАТО, и про перспективы ОДКБ. Будем говорить про ядерную угрозу и вообще переговорные позиции сторон, потому что про это в последние дни тоже диалог, тоже разговор активизировался. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно, например, в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу референдумов. «Ведомости» сегодня написали со ссылкой на 5 собеседников. Утверждает издание, что близкие к администрации президента. Говорят, что референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других затронутых военной операции территориях Украины, скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования. Трое собеседников связывают это с тем, что войска пока не заняли всю территорию Донецкой области. Она же территория теперь называется Донецкой Народной Республики. В целом важно поговорить о референдумах, потому что много заявлений на этот счет в последнее время и про, конечно, референдум в Запорожской области и в там, Херсонской области много-много говорят. Например, заявление Турчака сегодняшнее было: референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик состоятся, и он говорит, внимание, это территория России, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Алексей Токарев с нами, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Институт международных исследований МГИМО. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Александрович, вот даже отталкиваясь от заявления Турчака, если он называет это территорией территориями России, о каких референдумах тогда идет речь?
Это надо спросить у Турчака.
Ну, то есть для вас это не вводная данная какая-то, да? Не новые данные?
Ну, я живу своей жизнью, то, что Андрей Турчак говорит, это не вводная для меня точно, он большой человек, у него есть свое видение, но вот он уверен в том, что войдут в состав России. Ну, хорошо, что у него есть такая уверенность. Пока что, насколько я понимаю, уверенности конкретно в дате нет. Собственно, тут с Турчаком не о чем спорить. Он не говорит про дату. Турчак сказал, что они точно пройдут. Я тоже думаю, что они пройдут. Мы с ним здесь на одной стороне.
С вашей точки зрения, все-таки какие сложности сейчас возникают при планировании референдумов?
Военные, прежде всего. Сложно проводить референдумы в ЛДНР. Территория ЛНР занята полностью, а территория ДНР российскими войсками и войсками ДНР не занята полностью. Соответственно, сложно говорить о референдуме на незанятой полностью территории.
Угу. А речь о, скажем так, политическая подоплека по сложностям проведения референдума присутствует?
А что вы имеете в виду под политической подоплекой?
Ну, по тому, а какими должны быть все-таки эти территории. Потому что даже если вот проигнорировать сегодняшнее заявление Турчака, вроде бы, ну, было принято, что ДНР, ЛНР – это какие-то самостоятельные субъекты. Остается вопрос по, например, Херсонской области, Запорожской области. И постоянно говорят, что да, референдумы будут, но в каком качестве эти регионы будут дальше существовать, это пока не раскрывается.
Ну, я понимаю, что вы хотите, чтобы я побыл в Англии, но это жутко неблагодарная работа, потому что, если исходить из официального статуса, то ЛДНР мы признаем, это самостоятельные субъекты.
Так.
Собственно, если они будут входить по крымской модели, то мы можем не спрашивать разрешения ни у кого. Это самостоятельные субъекты международного права, которые мы считаем суверенными центрами, И если они попросятся войти в состав России, то, собственно, также по крымской модели и войдут, потому что про Крым многие забывают, что он один день был суверенным государством, Республикой Крым. Собственно, поэтому и вошел. А что касается отдельных территорий, которые сейчас являются формально Украиной, то я, честно говоря, не знаю, как там будет проходить референдум.
Поняла.
Все утыкается, я думаю, что все утыкается в вопросы военные, прежде всего.
С международной точки зрения, вот если так рассматривать, мы помним, например, историю с Косово. Не особенно всех, конечно же, заботило статус, который этот регион приобрел. Но при этом в Организации Объединенных Наций тоже высказывались. По поводу Крыма была аналогичная ситуация. Вообще, скажем так, международное признание или непризнание сейчас что-то значит?
Ну, международное признание – это не панацея, оно в целом достаточно... так мифологизировано, ну, не признавали же Китай до 71-го года, Лихтенштейн с Чехословакией не признавал друг друга, арабские государства, 22 штуки целых, не признавали Израиль, ничего, это не мешало этим государствам существовать. Я думаю, что очень малое число членов ООН, ну, Сирия наверняка признает, может быть, Никарагуа признает, может быть, Венесуэла признает территорию частью России, что будет выражаться в соответствующем голосовании на Генассамблеи, если наши заклятые друзья будут проталкивать резолюцию об осуждении России, то эти страны будут голосовать против такой резолюции. Но это не помешает России и этим территориям провести этот референдум. Ну и вообще после 24 февраля маски сброшены со всех сторон. И я думаю, что в России лица, принимающие решения, не очень будут смотреть, если вообще будут смотреть на международную реакцию. Слишком много воды утекло и слишком много раз нам обещали одно, а делали другое.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Александрович. Принято. Благодарю вас. Алексей Токарев был с нами, доктор политических наук и ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. 7373-948, телефон прямого эфира. По поводу заявления Турчака. По лентам я вам читаю. Оно пришло вот буквально там, полтора часа назад. Референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик состоятся. Это территория России, заявил секретарь Генсовета Единой России. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на территории Украины референдумов по присоединению к России. Намерение не признать референдумы на территории Украины также заявили США. С таким утверждением выступала американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности по Украине. Цитирую, это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации, и они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы «Единой России», сказал Турчак перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу «Единой России», предложив реализовать все разделы народной программы инициативы партии на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины. Россия в феврале, напомню, признала Донецкую и Луганскую народные республики, ЛНР и ДНР выразила желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав России – это планы жителей этих регионов, а не России. Это я вам читаю по ленте РИА Новости. Вот, поэтому здесь возникает, конечно, некая путаница. Все-таки какие вопросы могут быть поставлены на, при голосовании на этих референдумах? Очевидно совершенно, что референдумы, да, будут проводиться, но вопрос, конечно, в каком формате. В каком формате эти референдумы видите вы? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. И не проблема ли создается, что пока с референдумами, ну, каким-то образом не складывается? Там, по соображениям, понятно, безопасности или по политическим соображениям. Ну, то есть, скажем так, не уходит ли время? Или все нормально? 7373-948. Ваше ощущение исключительно. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Потому что были высказывания насчет того, что, да, в масштабе организовать такой крупный глобальный референдум, как, например, был в Крыму, это технически довольно сложно сейчас в условиях ведения боевых действий. Очевидно, совершенно это становится мишенью для противника, чтобы эти территории каким-то образом уязвить, атаковать, то есть показать, что «а мы вам не позволим» и так далее. Кто-то говорил, что давайте вообще там перманентный практически референдум устраиваем. Освободили село, провели. Освободили город, еще провели, еще что-то. Но это тоже выглядит для кого-то довольно странным. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Непонятно, что там. Не надо референдум так присоединить, да и все, говорит Григорий. Ну, Григорий, во-первых, референдум все-таки проводится, потому что это такой, скажем так, элемент, довольно важный элемент публичной демократии, если хотите, потому что нужно показать и нужно посмотреть, как реагирует народ вообще-то. Вообще-то, как это было даже в Крыму и так далее. Потому что, ну, как присоединить теперь? Мы сюда пришли. Я просто вам напомню, что когда заявлялись вот первые цели специальной военной операции, настаивали на том, что эти территории ни в коем случае нельзя считать оккупированными. Потому что демилитаризация, денацификация проводится, а вот как этим, значит, территориям жить дальше, пусть народ сам определит. Было ли в подоплеке, что туда должен прийти точно уже какой-то вот понятный нам невраждебный политический деятель, там, украинский, например, да, или бывший украинский, непонятно, что это такое. Но по факту все равно референдумом быть. И чисто символически это довольно очень важный акт, и, естественно, от него отказываться не будут. Вопрос сроков и вопрос формата. 7373-948, телефон прямого эфира. Референдум не признают. Ну, знаете, мы Косово тоже не признаем, а кому это мешало? Крым там тоже, значит, там, многие страны не признают. И что дальше? Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло.
Алло. Да? Алло, здравствуйте.
Здрасте, слушаю вас. Пожалуйста.
Это Павел Сумска.
Давайте,
я
Павел.
По референдумам.
Давайте. Как вы это видите?
Ну, скорее всего, никаких там референдумов не будет.
Почему?
Просто ну, дело в том, что сейчас, да, вы сами же упомянули такую, ну, такую проблему, что как бы заострили на этом, и предыдущий ваш собеседник об этом говорил, что в военном плане, да, пока не создана, не созданы условия.
Зона безопасности, да? Понятно. Так.
Да, ну, это ясно, да. Вот, когда эти условия будут созданы, они будут созданы комплексно. Комплексно. То есть не только ЛДНР будет освобождена. То есть территория будет освобождена, скорее всего, гораздо больше. То есть гораздо больше. И в принципе, да, то, что сейчас готовится вроде как в ЛДНР делать, то, скорее всего, потом условия будут таковы, что этот референдум, если его проводить, то придется проводить на гораздо большей территории. Скорее всего, всего...
То есть одним референдумом все сразу, вы хотите сказать?
Да, ну,
там... Понятно, спасибо. Вот, спасибо большое, я прошу прощения, нам к следующей теме надо переходить. Понятно, о чем вы говорите, но вопрос еще формата, конечно. Это будет, ну, условно, многие люди, которые живут сейчас на территории ЛДНР, возможно, совершенно справедливо вспоминают события 2014 года, когда был референдум в Донбассе, и когда там люди проголосовали, вот, некоторые надеялись, что будет как с Крымом, а в итоге потом было в Москве сказано, ну, мы приняли к сведению там, и решим, что с вами потом делать. Потом ситуация, естественно, сильно изменилась, но возникает все равно вопрос, а каков формат, а как, какие вопросы будут ставить в этом референдуме, что будет в этой бумаге, которую должны будут взять люди, проживающие на этой территории, и ответить на эти вопросы. Вот в чем дело. Пока даже проектов никаких не было, просто в какой-то степени это даже досужие рассуждения.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
287-й говорит, референдума пока не будет, так как Зеленский сказал, что откажется вести переговоры, если он пройдет, а наша страна очень хочет вести переговоры, говорит 287. А мы, в смысле, хотим очень вести переговоры, с чем? Мы очень хотели вести переговоры, начиная с 2014 года, с 2015 по Минским соглашениям. Очень хотели, а что-то как-то все не выходило. А потом, ну, просто слушать остальные не хотели. А потом произошло то, что произошло. Как-то пустую беседу ведем, говорит Дэдди. Нет, вы понимаете, слово «референдум» прозвучало, а вот дальше. А дальше в одну, значит, вот этой временной гражданской военной администрации говорят одно, в ЛДНР говорят другое, в Москве говорят третье, депутаты говорят четвертое, политологи говорят пятое. И как-то из этого всего надо собрать, а что в итоге будет, чтобы, ну, не было допущено определенных ошибок, которые были, и это признавали, там, допущены несколько лет назад. В Ватикане рассказали о недовольстве Папы Римского поведением Владимира Зеленского, в частности, у понтифика вызывает беспокойство, давление на него. него президента Украины по поводу поддержки Киева. Папе Римскому не нравится, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и гражданами России, рассказал журналист местной газеты. Роман Лункин с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Роман Николаевич, и история вот сейчас как раз с высказыванием понтифика, это повод, конечно, поговорить, а какова роль Ватикана в современной геополитике, и есть ли у Ватикана какая-то роль в разрешении вот кризиса украинского? Как вы считаете?
Безусловно, Ватикан достаточно активно участвует в международной политике, и, как известно, Ватикан — это не только Вселенская католическая церковь, то есть глобальная церковь, которая действует на всех континентах мира, но и это государство, поэтому в качестве субъекта международного права Ватикан участвует и в разных международных конференциях, договорах и так далее. И, к примеру, Папа Франциск неоднократно делал заявление по поводу того, что вообще нужно прекратить гонку вооружений в связи с украинским конфликтом, и обвинял как раз страны Европы и Соединенные Штаты в том, что они сами разгоняют как бы конфликт и сам кризис, поставляя оружие Украине, что вызвало большое недовольство на Западе и, естественно, в офисе Зеленского. То есть фактически получается, что Папа Франциск сейчас единственный политик на Западе, который хоть как-то может противоречить Зеленскому и отвергает его достаточно наглые требования, даже ультиматумы, которые Зеленский ставит западным политикам.
Роман Николаевич, а вообще как, скажем так, какой может быть еще реакция Ватикана на тему, вот они же недовольны цензурированием речи понтифика, и есть высказывания, выражение недовольства. А дальше что может быть? Это вот как-то в дипломатическом плане еще отрабатывается?
Да, я думаю, что это безусловно отрабатывается и будет отрабатываться. Дело в том, что офис Зеленского и посольство Украины при Святом Престоле, там есть такой посол Андрей Юрош, вот их главная задача с начала вот этого конфликта было, во-первых, устроить визит Папы Франциска в Киев, поскольку если папа приедет, то чтобы он не говорил, все равно он попадет в такие крепкие, цепкие вот лапы украинских националистов. И даже если папа будет говорить очень хорошие, прелестные вещи, там мирные, то все равно он попадет в атмосферу такой ненависти, вражды, богословия Майдана, который направлен против России и русской культуры. И папа это прекрасно понимает. То есть изначально, конечно, велись переговоры по поводу поездки в Киев, но я думаю, что просто украинские политики, вот посол в Ватикане просто передавили на папскую администрацию, на Ватикан в этом отношении. Вот вторая, значит, такая вот проблема, это всегда проблема была греко-католиков, поскольку сейчас греко-католики, к примеру, расхищают приходы Украинской Православной Церкви в Ивано-Франковской области, во Львовской области, то есть просто выгоняют священников, паству, захватывают храмы вместе с поместной церковью Украины, которая была основана Порошенко и Варфоломеем. Теперь все эти планы рухнули просто из-за того, что украинские дипломаты и чиновники просто совершенно невоздержаны и не умеют себя вести. То есть они делали просто достаточно неэтичное заявление по поводу того, что русскую женщину убрать из крестного хода накануне Пасхи. Что Папа Франциск, вообще-то, я думаю, что привело просто в шок, поскольку все вот эти политические вещи, украинский национализм и Зеленский, его окружение и украинская диаспора на Западе пытаются вписать в христианское богословие. То есть христианское богословие вписывается язык вражды и ненависти по отношению к определенному народу, то есть в данном случае к русским. Естественно, папа Франциск, тут надо понимать, что он же не просто там глава Ватикана и живет в Италии. Он глава глобальной церкви, у которой есть паства везде, то есть он несет ответственность не только за европейские епархии, а за католиков во всем мире, в том числе и в России, кстати. И, во-вторых, Ватикан – это крупнейшая христианская конфессия, которая, собственно, настроена на диалог. То есть она осознает, что защита традиционных ценностей в мире невозможна без диалога с русско-православной церковью, с другой крупнейшей христианской конфессией, то есть православной. А крупнейшая православная церковь – это Московский патриархат. Соответственно, если любая вот поездка в Киев или Слабина в отношении с украинскими дипломатами и чиновниками, это значит похоронить, в общем, вековые традиции диалога, там, десятилетия диалога, который выстраивал еще активно Иоанн Павел II с русско-православной церковью. Таким образом, никакой визит в Киев невозможен, а вот встреча папы Франциска и патриарха Кирилла, она постепенно готовится. Это как раз вот ясное заявление и отдела внешнецерковных связей, и самого Ватикана, что такая встреча возможна, просто обе стороны, они считают, что пока она нецелесообразна, и потом явно это должен быть, ну, какая-то нейтральная территория. Это мог быть Казахстан,
так,
по идее. Но вот типа Кубы, вот какую-то территорию, я думаю, что найдут и обязательно сделают совместное заявление. Но это, опять же, как красная тряпка для Зеленского. То есть любые миротворческие заявления Папы Франциска просто встречают какой-то вот бурю ненависти.
Роман Николаевич, а здесь вот здесь как бы есть еще, мне кажется, два момента. С одной стороны, там еще пару лет назад, тройку лет назад говорили, что присутствует довольно серьезное, но, казалось бы, незаметное вмешательство католической церкви в дела Украины. С другой стороны, церковь римско-католическая всегда демонстрировала, естественно, плотную связь с как бы политическими процессами, которые происходили, способна была влиять и так далее. Вот то несогласие с политикой Зеленского, которое сейчас транслирует Ватикан, способны ли это услышать другие европейские государства? К этому прислушиваются или все-таки нет?
Я думаю, что вот такая позиция Папы Франциска, она, по крайней мере, действует отрезвляюще на многих политиков. И какое-то все-таки вот разумные решения какие-то приходят в голову политиков, это видно уже по реакции на предложение прибалтийских, значит, лидеров по поводу того, чтобы лишить русских виз шенгенских. И уже целый ряд политиков в Западной Европе заявили, ну, вообще-то мы не можем так сделать, потому что это противоречит европейским ценностям, это дискриминация по национальному признаку. Мы можем, конечно, там ограничить, что-то еще сделать, но просто лишить — это противоречит и международным стандартам, и тем самым европейским ценностям. Поэтому вот такая позиция Папы Франциска, она достаточно важна в рамках украинского кризиса, потому что это все-таки работа, это поиск пути к миру и поиск вот такой как бы стабильности, прекращения той истерики, которая происходит на Западе. Я надеюсь, что позиция Папы Франциска, она как-то дойдет до европейских политиков. То есть, во-первых, это действует как бы идеологически, идейно, потому что эта позиция отвечает европейским ценностям. А во-вторых, я думаю, что сами европейские политики уже практически готовы, пойти на определенные компромиссы и пойти навстречу России и, что называется, отрезвиться, поскольку их к этому подталкивает само европейское общество, поскольку граждане-то выходят на улицы, на демонстрации, они возмущены, у них экономический кризис, у них цены на ЖКХ просто взлетели до небес.
То есть это будет влиять каким-то образом. Но, Роман Николаевич, а здесь важно...
Политики ищут какие-то причины, чтобы как бы сделать откат.
Откат. Понятно. А буквально 15 секунд, Роман Николаевич, в принципе, вот сейчас пришло сообщение, что, ну, вчера точнее приходило, что встреча патриарха Кирилла и Папы Франциска сейчас не готовится, это заявление РПЦ. При каких условиях это возможно и вообще, насколько это, ну, действительно нужно и оправдано с политической точки зрения?
Я думаю, что это будет возможно, когда будет такая относительная стабилизация в зоне военных действий,
так.
Это, во-первых. Во-вторых, это приводит к достаточно хорошим результатам. Это показала голландская встреча 2016 года, поскольку тогда в совместном заявлении и папа, и патриарх поддержали украинскую православную церковь, заявили о том, что как бы униатство и греко-католики — это, в общем, не путь комиссии нормальные. Вот. И, кроме того, заявили о том, что мы вместе будем бороться против секуляризма и за традиционные ценности.
Спасибо большое, Роман Николаевич. Принято. Благодарю вас, Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Информационный выпуск и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Сергей говорит, не может марионетка Зеленский предъявлять претензии Папу Римскому. Не того ранга, говорит Сергей. Ну а почему не может? Что противоречит вашей логике, что если Зеленский управляет откуда-то из другого места, ну, например, из условного Вашингтона, то почему он не может демонстрировать дерзость по отношению к Папе Римскому, к которому он, наверное, чувствует, ну, от которого он не чувствует исходящей опасности? Вот в чем дело. Как вам новость, что за последние 6 месяцев доля зрителей телевидения сократилась на четверть, расходы увеличились на пропаганду на 50%. Про расходы что могу сказать по поводу телевидения? Ну что, новость позавчерашняя, никого это не удивляет. Вот, что вы хотите сейчас узнать? В большей степени сейчас не телевидение, понимаете, а радио беспокоит, поэтому интересует точнее. Поэтому что там с телевидением? Если вы хотите злорадствовать, Рафаэль, злорадствуйте, ради бога. Я вижу ваши сообщения, я понимаю ваши точки зрения. Вы тут всех вспоминаете, и Оруэлла вспоминаете, и так далее. Просто перечитайте на всякий случай. А то, знаете, бывает так, что услышали громкое название какое-то, о, 1984, а сами не читали, но просто постоянно активно об этом говорить. Ведущие трейдеры и банки разорвали отношения с индийским НПЗ из-за связи с Россией. Мировые нефтетрейдеры и банки прекратили сотрудничество с индийской нефтеперерабатывающей компанией Naira Energy, так как опасаются западных санкций. Источники Рейтер об этом сегодня пишут. С нами на связи Владимир Демидов, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, но это, наверное, ровно то, что предполагали, что прогнозировали, так называемые вторичные санкции, и как это отразится, с вашей точки зрения, на поставках теперь уже, на закупках?
Да, добрый день. Это, да, как раз есть самые вторичные санкции, которых опасаются, в принципе, в основном уже в Индии. Как это отразится на покупках? Ну, вот пока сложно предположить. Дело в том, что именно сегодня начинается турне американской делегации в Нью-Дели. И как раз там будут обсуждаться условия, на которых будет совершена сделка между Индией и Америкой касательно российской нефти. Угу. Но первый удар совершен, то есть американская делегация показала, что они достаточно решимы.
Это было своего рода предупреждение какое-то, да?
Да, так точно.
Но и какова будет тактика Индии? И ведь на это смотрит Китай, естественно.
Да, конечно. Здесь нужно понимать, что Индия за последние полгода стала сильно зависеть от российской нефти. В случае, если вдруг действительно вводится мировая граница верхняя на российскую нефть, Россия уже предупреждала, что она просто перестанет поставлять нефть.
Так.
И это поставит в Индию в очень сложное положение. Дело в том, что Индия до сих пор не отошла от локдауна во время ковида. До сих пор в Индии огромный торговый дефицит. И Индии, как никакой другой стране, и требуется дешевое топливо. Россия, насколько мы знаем, поставляет в Индию нефть с 30% скидкой.
Так.
Я ожидаю, что дальнейшие действия будут следующими, о том, что все-таки они, Индия и США, договорятся о каком-то консенсусе. И я думаю, что ближе к ноябрю, когда должен вступить бан, запрет на продажу, точнее покупку российской нефти, скорее всего, дискаунт на российскую нефть просто вырастет. И индийские компании добавят вот этот дисконт как риск в свою цену. И поэтому они продолжат покупать, но с большим дисконтом.
Да, но здесь, Владимир, здесь же любопытная история, что западные компании отказались от закупок нефтепродуктов, которые выпускает этот завод индийский, а не западные не отказались. Но и в итоге получается, что это же, скажем так, те, кто заинтересован в этой продукции, в том числе даже и западные какие-то компании, но они просто будут через 3 посредника все это покупать. И в итоге у них будут те же самые продукты с того же самого завода, продукты, сделанные из той же самой российской нефти, но просто сама логистика будет гораздо сложнее.
Однозначно. Здесь будет та же самая ситуация, как и на Украине был словацкий газ. То
да.
же самое. Просто дороже.
Просто дороже будет. Ну и к чему, с вашей точки зрения, все это может привести? То есть для нас риски какие?
Да. Да, знаете, для России, конечно, скорее всего, если будет достигнут консенсус между Индией и США, Россия, конечно, потеряет часть выручки, потому что все-таки России придется увеличить дисконт на свою нефть, как минимум в Индии. С Китаем, я думаю, что пока будет сложнее. потому как мы видим, какие отношения между Китаем и США в данный момент. А, выручку, да, частично мы можем потерять, но я допускаю, что со временем этот дисконт все же будет уменьшаться. Здесь еще очень многое зависит от того, выйдет ли на сцену Иран.
Но там со сделкой проблема.
Там всегда проблемы, с Ираном всегда так.
Угу. Но, Владимир, с вашей точки зрения, сейчас Китай, который наблюдает, и он становится едва ли не ключевым приобретателем российской нефти, естественно, опасается вот этих вторичных, третичных и остальных санкций. А как можно характеризовать их бизнес-модель в будущем, которая связана с российскими энергоресурсами?
Я допускаю, что большинство НПЗ, большинство компаний, которые занимаются нефтетрейдингом в Китае и в Индии, они просто либо выйдут из-под, либо лишатся государственного владения, то есть они станут полностью частными, по крайней мере, на бумаге. То есть таким образом они смогут избежать санкций и будут заниматься торговлей внутри страны до тех пор, пока нефть, ну, грубо говоря, не потеряет. Очень будет сложно отследить, откуда же пришла нефть, и в итоге все-таки эта нефть в любом случае будет попадать на внешний рынок, но уже с большей, естественно, с большей себестоимостью.
Как в этой ситуации еще какую роль играет, все-таки играют биржевики? Потому что они же тоже могут довольно серьезно манипулировать реальной торговлей нефтью. И в итоге может ли быть в отношении индийцев или китайцев шантаж с этой стороны?
Сложно сказать. Если вы имеете в виду спекулянтов на биржах,
да,
то,
да,
конечно,
да, да, да.
Они играют огромную роль. Мы можем вспомнить буквально месяц назад, что происходило, когда была плановая остановка на Северном потоке 1, и цены взлетели, хотя такие остановки ежегодно происходят.
Угу.
Естественно, что это работа спекулянтов. Также и здесь. Я ожидаю, что к концу октября цены взлетят на нефть. То есть это время, когда должен вступить в силу запрет на покупку российской нефти. Но потом цена все-таки скорректируется и уйдет вниз. Но в любом случае любые, как бы сказать, такие технические инструменты, которые запрещают продавать нефть на свободном рынке свободно, будут вести к увеличению цены на нефть.
Но получается, сейчас те решения, которые принимаются, они, естественно, носят в большей степени политический характер, эмоциональный, но в долгосрочной перспективе это все равно будет работать, наверное, против покупателей, которые отказываются, потому что придется покупать втридорога.
Да, да, к сожалению, это так. К сожалению, если раньше мы еще буквально год назад говорили о том, что рынок нефти и газа поменялся с рынка продавца на рынок покупателя, все, это исчезает. Потому что мы видим, что рынком начинают управлять только продавцы. Ну и самый большой продавец нефти – это США.
Какие возможности для диверсификации поставок еще у России остаются, с учетом того, что, может быть, полное эмбарго все равно ввести довольно сложно, как показывает практика, но дисконт тоже для нас, в общем, не самая выгодная история?
Я не думаю, что в ближайшие месяцы или даже год у России есть возможность действительно широкой диверсификации. Пока у нас остается Азия, но надо понимать, что Азия – это достаточно динамичный регион, один из самых динамично развивающихся. И я думаю, что, к сожалению, пока мы можем работать с ними.
Мы можем работать с ними. Да, спасибо большое, Владимир, благодарю вас.
Спасибо.
Владимир Демидов, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики. 7373948, телефон прямого эфира. С Индией, конечно, очень интересно. Смысл здесь в чем? Среди отказавшихся от сотрудничества производителей из Канады, Латинской Америки и Европы, в Naira Energy входят нефтеперерабатывающие заводы в Одинаре мощностью 20 миллионов тонн нефти, порты и розничный бизнес, около 5000 заправок. В 2017 году участие Трафигурина в сделке по покупке Naira Energy позволило Роснефти стать крупнейшим акционером этой компании с долей в 49,13. Это второй по величине частный НПЗ в Индии. То есть это предупреждение для Индии через частников. Предупреждение, о котором сказал Владимир Демидов, имеется в виду, исходит из западных, американского и европейских государств, которые настаивают на том, чтобы индийцы и китайцы перестали закупать российские энергоресурсы. А здесь в чем дело еще? На долю компании приходится 8% нефтеперерабатывающих мощностей Индии. По словам одного из источников Рейтера, большинство трейдеров, включая швейцарское и нидерландское, Витол и Глинкор отказались напрямую продавать нефть Найра. Среди компаний, которые отказалась работать с этой фирмой Philips 66, еще компании Shell в том числе. Также от сотрудничества отказались некоторые финансовые конгломераты, например, американский Morgan Stanley, французский BNP Paribas. После начала военной операции на Украине западные страны ввели в отношении России санкции, ограничения против российского нефтегазового сектора, естественно, и рынок переориентировался быстро, но при этом сейчас наступает черед, видимо, с точки зрения западных государств, отвечать индийцам и китайцам за то, что они с дисконтом хорошим покупают эту нефть. Скорее всего, эта нефть, естественно, и в переработанном, а может быть, даже не в переработанном виде, все равно оказывается на европейском или на американском рынках, но просто потому, что напрямую покупать у России политически нецелесообразно. Вот. Вторичные санкции, они такие, говорит РФ. Понятно. Но понимаете, в чем дело? Другие страны не отказываются. Нет всемирного бойкота. Если, да, крупные игроки отказались, но это не значит, что здесь все, полный провал. Покупают другие. И, скорее всего, умные люди капиталистического мира, естественно, понимают, что одно дело информационный пиар и предупреждение, а другое дело, что и электричество производить надо, и промышленность работать должна. И поэтому, скорее всего, у тех стран, которые продолжают закупать на этом НПЗ нефтепродукты, у них же будут перекупать, соответственно, вот эту продукцию и отправить к себе. Просто там будет, ну, наверняка какая-то там... Чем больше посредников, тем выше наценка. Не знаю, плюс 15% или еще что-то. Естественно, мы должны предполагать, что индийцы и китайцы могут за риски запросить дополнительный дисконт. Для нас это не очень хорошо, но пока ситуация вот такая.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Никто не сможет никогда полностью запретить Россию наши ресурсы. Это невозможно, говорит Глеб. Ну, практика показывает, что действительно, да, действительно это невозможно. Ну, то есть вид сделать можно. Безусловно, расслабляться нельзя. И если вы слышали многих специалистов нефтегазового сектора, которые работали у нас, которые приходили к нам сюда в эфир, говорили, что, соответственно, не нужно было расслабляться и делать ставку исключительно на развитие европейского направления в плане экспорта. А нужно было, конечно, тянуть трубу, во-первых, внутрь России и тянуть трубу на восток. Сейчас, видимо, в авральном порядке это все делать собираются. Далее к другим темам. Тема довольно серьезная и сложная, потому что что произошло? Курчатовский институт из-за санкций отложил создание оборудования для лечения онкобольных. Как следует из документами на Барнауке, речь идет о комплексе протонной лучевой терапии. Причиной для изменения сроков на 2 года стало прекращение поставок необходимых деталей из Финляндии, пишет РБК. Максим Рыков с нами, доктор медицинских наук, онколог, завкафедра онкологии Тверского медицинского университета, научный сотрудник Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко. Максим Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Максим Юрьевич, насколько ситуация критичная с вашей точки зрения? Что это означает для отрасли?
Для отрасли, в общем-то, это ничего не означает. Потому что, во-первых, не нужно переоценивать значение протонной терапии. Оно изначально было переоценено профессиональным сообществом. Я имею в виду международным. Потому что то, что считалось преимуществом, я имею в виду локальное воздействие на опухоль, оказалось и недостатком. Потому что те клетки, которые опухолевые выходили за границы, видимые, они не попадали в облучение. Поэтому протонная терапия – метод важный, но имеющий свои ограниченные показания к применению. И прежде всего это и доброкачественные опухоли, и небольших размеров злокачественные опухоли головного мозга. Но другое дело, что нам это оборудование не нужно, потому что у нас в стране имеется избыточный даже по своей мощности центр протонной терапии в Дмитровграде. Но другое дело, что когда мы говорим об оборудовании, в частности о протонной терапии, мы забываем, что у нас даже такого числа специалистов нет, кто мог бы эти остановки использовать, если мы именно об этом виде лучевой терапии говорим.
Но ведь Курчатовский институт, наверняка предполагая работать в этом направлении, я не знаю, насколько здесь актуально говорить про бизнес-план, но очевидно совершенно, что какое-то довольно сложное изыскание научное, оно все равно приводит к тому, что какие-то сопутствующие открытия вот здесь вот прикладные можно тоже использовать. Они тоже возникают.
Да, наверное. Может быть и так. Но только надо понимать, что медицина – это не Мы не можем провести аналогию, как, например, с гонкой космических держав. Здесь не важно, кто первый долетит до какой-то планеты. Здесь будущее именно в консолидации усилий, в объединении разных центров, разных стран и разных государств. Поэтому я вас уверяю, Курчатовский институт отдельно, никакого открытия, ну, если только случайно он его совершит. Тем более, что за все прошедшее время никаких открытий в нашей медицине, в общем-то, не было. И никак не было ни одного Нобелевского лауреата. Поэтому здесь не надо питать иллюзий. Это на обычных гражданах никак не скажется, как и на нашей науке, которая в медицине всегда, у нас же была трансляционная медицина, своих исследований у нас не было, и в этом нет ничего плохого, потому что мы транслировали то, что было доказано на наднациональных популяциях. Если от лечения зависит судьбы миллионов, то исследование само, доказывающее эффективность, должно уже проводиться на миллиардной выборке, потому что болеют меньше людей. В этом плане наша изолированность от мира, она для мира, в общем-то, ничего плохого не несет, она для нас несет плохое. В том плане, что мы должны попытаться все-таки вернуться к этой интеграции, в это международное сотрудничество. И жаль, что наши коллеги из других стран, они как-то политику начинают переносить на наше взаимодействие, которое к политике никогда отношения не имело никакого. Врачи всегда были вне политики, вне конфликтов любых, и не имели отношения к выяснению отношений между политиками и дипломатами. Мне больше всего хотелось бы, чтобы они сейчас там опомнились и контакты с нами не разорвали.
Но, Максим Юрьевич, а сейчас вот именно в своей отрасли вы можете сказать, что действительно контракты массово разрываются, ученого обмена нету, и условно альтернативы в Азии, где вроде бы тоже научная мысль довольно в медицинском плане на хорошем уровне находится, не альтернатива?
Это не альтернатива, потому что когда мы говорим о научной мысли Азии, это прежде всего Япония, которая, ну не могу сказать, что она наш давний партнер. У нас тоже довольно-таки были всегда напряженные отношения, в том числе и в профессиональном сообществе. Да, есть еще такая мощная держава, как Китай, конечно. Но науку всегда двигала, медицинскую онкологию. Это всегда центр влияния, центр компетенции, это США и Европа. И здесь ничего не сделать. Поэтому, да, сейчас эти контакты разрываются. Но говорить о том, что мы испытываем какой-то кризис, у нас процветания еще не было, чтобы кризис мы испытывали. Вообще-то. С лекарствами сейчас проблем нет, потому что у нас действительно импортозамещение достигло того уровня, что импортных лекарств мы, ну, практически за очень небольшим исключением, там, где какие-то сложные, редкие заболевания и препараты, у нас с этим нет проблем. А в плане научного взаимодействия, ну, я вообще-то думаю, что тоже особых сложностей не будет, потому что мы как раньше копировали то, что придумано там, это же не тайна, это все выкладывается в открытый доступ, протоколы, клинические исследования, и дальше также будем с успехом это делать. Поэтому на конечном потребителе, именно на пациенте, это никак не скажется.
Но все равно вы же настаиваете, что, Максим Юрьевич, что должно быть, соответственно, участие в разработке там, лекарств, вообще в развитии медицины. Это же не изолированная структура. Вот я делаю только такую медицину, Германия делает только такую, еще кто-то. Это же общность. Научное
быть.
Сообщество, да.
Но только в том случае, если мы претендуем на какой-то вклад в эту медицину.
А мы не
претендуем? В настоящий момент, ну, я не знаю, но все прошедшие, скажем, 200 лет, это трансляционная медицина. Мы сами ничего никуда не придумывали, не внедряли. Мы перенимали и копировали только то, что пришло из того глобального объединенного мира. Это правильно, как во всем, мы не единственная страна, кто по этому пути пошел, это нормально, не все должны вклад какой-то вносить. Но если мы претендуем на роль какой-то технологической державы, то, конечно, наверное, надо как-то попытаться вернуться вот в эту интеграцию. Другое дело, что, конечно, одной интеграции мало, это и большое финансирование, это и подготовка кадров, конечно, не такая, как сейчас это происходит, потому что у нас, по сути дела, некому кадр научных медицинских вузов готовить. Поколение прошлое, которое еще имело представление о науке, оно уже ушло, ну, в силу своего возраста. А новые, они кроме клинических рекомендаций ничего не знают, поэтому и мыслить они не умеют. Клинические рекомендации их не осуждают, с одной стороны, хорошо, но вот это повсеместное их насаждение, оно, в общем-то, мы видим это, работая в вузах, что оно отучает уже врачей многих думать, они становятся роботами в какой-то смысле. А наука – это нечто большее, чем медицина. Это совсем другой вообще вид деятельности. ученый и врач – это разные вещи. Поэтому вот мы прежде всего должны готовить, научиться этих ученых.
То есть я правильно...
не только в медицине.
Максим Юрьевич, я правильно понимаю, что проблема не столько в том, что условно не хватит... Ну, как это сейчас в упрощенном варианте понимают, уж простите, я это протранслирую вам. А проблема не в том, где найти детали для вышедшего из строя томографа, а проблема в том, какие врачи приходят на смену тем, кто уже уходит на пенсию.
Конечно. Проблема в том, что надо создать, прежде всего, научную школу. Потому что технологии и самая современная техника, она без специалистов никому не нужна. И за последнее время само понятие наука очень сильно изменилось. Сейчас в зарубежных журналах секвенированием генома никого не удивишь. Это уже не считается наукой даже. Купили секвенатор и, пожалуйста, проводите исследование.
Угу.
Наука уже вышла. Она ушла там в клеточные технологии, куда-то еще. И здесь надо сказать, у нас все равно есть центр компетенции, которые могли бы приносить пользу, в том числе по отдельным каким-то узким направлениям,
понятно,
в том числе той же онкологии, в клеточных технологиях. Поэтому я не могу сказать, что у нас совсем здесь ничего в научном плане нету. Это было бы выгодно в некоторых точках соприкосновения тому же коллективному Западу тоже, но они отказываются от этого. Почему?
Понятно. Спасибо большое, Максим Юрьевич. Благодарю вас. Максим Рыков был с нами, доктор медицинских наук и онколог, зав. Кафедры онкологии Тверского медицинского университета и научный сотрудник Института здоровья имени Семашко. Давайте сейчас рубрику послушаем, потом у нас новости, потом у нас умные парни.